Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. И у нас сегодня в московской студии депутат Государственной Думы России Дмитрий Гудков и Владимир Милов, лидер партии «Демократический выбор». Мы сегодня поговорим на актуальные политические темы. Ну и я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, плюс 7 903 743 28 01. Это телефон для ваших смс-сообщений, можете задать свои вопросы нашим гостям. Ну, а я начну с чего-нибудь такого легкого, вот, хотя и фундаментального. Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов просит убрать из парламентского буфета турецкие конфеты. Дмитрий, а у вас там вот эти такие, они уже в абсолютном большинстве, но те, о которых Лавров как-то так сказал, сочно, я не буду повторять. Им там нефиг делать, что ли?
Ну, сегодня я обнаружил, что еще есть киевские котлеты. Котлеты по-киевски.
Переименовать не успели.
Да, переименовать не успели. Вот. Понятно, что такие настроения, они сейчас популярны. Мы таких инициатив увидим еще очень много. Но это такая вот наша дипломатия, наш ответ НАТО.
Навстречу...
Все, на что мы способны, да, к сожалению.
Навстречу выборам, скорее всего.
Навстречу выборам.
Ну и давайте о серьезном теперь. Вот эта новость по поводу закона о приоритете решения Конституционного суда над международным правом. Зачем все это делается в таком срочном порядке?
Ну, я думаю, что, скорее всего, это делается, это все приурочено к завтрашнему посланию президента. Каждый год президент посылает Думу, как вы знаете,
ну, в определенном направлении.
Вот, соответственно, Дума должна заранее синхронизировать свои планы с планами президента. Я думаю, что Владимир Путин на эту тему завтра выскажется, а Дума уже в пятницу отчитается. Вот, мы услышали, уже все сделали. То есть в пятницу, сегодня был комитет, который одобрил этот законопроект ко второму чтению, в пятницу будет второй, ну и, скорее всего, третье чтение. Вот. Но, честно говоря, я не понимаю вообще не только этой спешки, а зачем нужен этот закон, потому что нам отмена этого приоритета международного права не поможет, например, решить проблемы с теми исками, которые мы проиграли, например, бывшим акционерам ЮКОС и так далее. То есть это все бывшие, прежние обязательства. На даже хоть мы 10 законов примем конституционных, на прежние обязательства не распространяется. Угу. Более того, я считаю, это ударит по нашему инвестиционному климату, потому что, ну, если международные законы и международные правила не действуют, ну, значит, никакой инвестор уже не будет вкладывать в нашу страну денег. И так у нас за год инвестиции упали на 12%. Ну и далее, какие риски возникают? Вот просто представьте, возникнет серьезная какая-то ситуация, когда по политическим причинам Россия нарушит свои международные обязательства, откажется от выполнения международного договора. Мы сразу вылетаем из ряда международных организаций. Будут какие-то дальнейшие санкции. Россия еще дальше уйдет в изоляцию. Ну и последствия будут для всех нас очень серьезными.
Владимир,
причем не только для тех граждан, которые пытаются в ЕСПЧ решать бытовые вопросы, а такие есть, кстати, это военные пенсионеры, которым не давали квартиру, хотя они имели право на получение квартир. Они проходили все инстанции в России, обращались в ЕСПЧ, выигрывали там суды, и благодаря этим решениям у них была возможность получить вот эти законные квартиры. Вот граждане лишаются этого, этой опции. Ну и создается еще масса других проблем.
Владимир, ну вот Дмитрий говорил, так сказать, в некотором смысле о прошлом, там, решение по ЮКОСу и так далее. А может быть, просто у российской власти, у Владимира Путина есть такие серьезные планы на будущее? Так ущемить гражданские права, что действительно как приоритет международного права не нужен. Ну, фактически отменить действие Конституции, она и так уже де-факто урезана. Ну вот так, чтобы совсем не приставали, так сказать, со всякими там судами и так далее.
Мне кажется, здесь системный контекст такой. То есть мы видим в последние вот пару лет после начала всей этой крымской и украинской истории, что страна так закрывается потихоньку. То есть вот сейчас сходят разговоры там о выездных визах, но уже факт, что гражданам становится все труднее выехать. То есть,
ну, Турция, Египет, пожалуйста.
Да, закрываются целые направления по туризму, там отменяется авиасообщение прямое, целым категориям граждан запрещают по факту выезд из страны, усиливается там прессинг на должников. То есть, по факту, все труднее и труднее становится поехать за границу. Да? Я думаю, что вот это один из шагов по дальнейшему толканию России в сторону изоляции, потому что они смотрят на внешний мир, прежде всего, западный, как на врагов. И они считают, что вот этот приоритет международного права, записанный в Конституции, делает их уязвимыми. То есть они обязаны выполнять какие-то правила, которые они не сами принимали, которые контролируются где-то там условным Западом. Да? Я думаю, что это все глупость, конечно, но это очень вписывается в их системный контекст, когда они роют вот эти вот рвы большие, да, строят стены с придуманным искусственно новым врагом. Мне кажется, совершенно неудивительно, что я все ждал, когда же они наконец вот доберутся до этого системного вопроса, но вот добираются.
Ну вот зачем это Путину, если там 90% любит нынешнего царя, вот зачем ему все время новые и новые войны развязывать, да? Там Сирия, теперь война с Турцией получается
Путин
такая виртуальная.
Путин лучше всех нас знает цену этим так называемым 90%, потому что он же видит все эти донесения, соответствующей реальности, о том, что Россия — это чемпион по искам в Европейский суд по правам человека, что означает, что наша судебная система не работает, и у людей единственный выход искать справедливость — это идти вот на тот самый Запад. Да? Конечно же, это один из факторов, который его страшно раздражает, и, собственно, он хочет всем дать понять, что, слушайте, вот это вот ваша деревня Гадюкина, да, вот вам так повезло родиться здесь и жить, вот живите со всем, что с этим идет в пакете, да, и не вздумайте ни за какой справедливостью идти ни в какой Страсбург и так далее. Я думаю, это один из четких сигналов, который он хочет этим послать.
Дмитрий, ну а
я
вот войны.
Еще одну интересную точку зрения. Я абсолютно согласен с Владимиром. Кстати, говорили, так сказать, представители элиты, скажем так. А чем нынешняя ситуация отличается там от последних там лет 80-х Советского Союза? Почему тогда система, в общем-то, система рухнула? А сейчас вроде как бы много очень проблем, но тем не менее все равно как-то власть наращивает свои там проценты, повышает рейтинг и так далее. То есть в советские времена было огромное количество активных людей, пассионариев, которые не могли никуда уехать. И вот система, она просто не смогла ничего этим людям предложить. Поэтому я слышал такую точку зрения, что все эти законы безумные принимаются для того, чтобы заставить вот этих пассионарных людей уехать из страны.
Тем более это возможность.
Потому что чем меньше граждан активных, да, тем проще ситуацию удержать. Вот. Но я уверен, что это абсолютно ошибочный, в общем-то, подход, потому что все равно все никуда не уедут. Все равно у нас в результате кризиса у нас количество граждан, не поданных, а граждан, будет больше. Даже те же самые дальнобойщики, я думаю, что они вот только сейчас понимают, что такое быть настоящим гражданином. Они сейчас будут сталкиваться со всеми проблемами и трудностями, через которые прошли многие политические активисты, гражданские активисты. Вот есть конкретная проблема. Несправедливый вот этот налог, который почему-то идет в частные руки. Ну, я не хочу сейчас обсуждать эту ситуацию, хотя на Западе еще действительно обсудим. Есть такие налоги. Вот. Но только каким варварским образом это делается в нашей стране, это требует отдельного обсуждения. Так вот, люди вышли вполне себе на такой цивилизованный протест, высказали недовольство, с ними никто не встретился, с ними никто не поговорил, никаких компромиссов. Они решили поехать, так сказать, автоколонной на Москву, их стали задерживать и так далее. То есть люди понимают в процессе вот любой такой сложной ситуации, что у нас нет суда, нет правоохранительных органов. И у них уже совершенно иной подход.
Дмитрий, но ведь можно же просто как с этим бороться?
Люди превращаются
сказать, что
в активных
у нас
граждан.
В России война. Вот война, там, не знаю, на границах Украины, да, еще Крым Россия защищает от врагов, а еще враг мировое зло там где-то в Сирии, о котором большинство россиян узнали совершенно недавно, а еще один страшный враг — это Турция, куда миллионы людей съездили отдохнуть, все было с ней хорошо, и вообще партнеры и прочие, и там и газ, и трубы, и так далее, и так далее, а теперь вот еще один враг. То есть все время будут объяснять, что вот со всех сторон Россия окружают разные злодеи, которыми манипулирует страшный Вашингтон.
Это не работает, потому что все эти дальнобойщики увидели дворцы Ротенберга. Потому что многие люди сегодня увидели новое расследование Алексея Навального по поводу нашего генерального прокурора и так далее. И когда в стране люди начинают жить плохо, но при этом они видят, как живут элиты, которая не экономит совершенно. При этом они видят все это несправедливость, коррупцию и так далее. То есть убедить их в необходимости жить плохо, из-за того, что у нас есть какие-то геополитические проблемы, будет все сложнее и сложнее с каждым месяцем, с каждым, даже с каждой неделей, потому что у нас из-за кризиса будут появляться разные проблемы. Вот сегодня дальнобойщики, завтра у нас будет какая-нибудь проблема в системе здравоохранения, образования и так далее.
Да уже есть эти проблемы, естественно.
Ну, пока еще у нас есть резервы.
Так, Владимир, что вы думаете, все-таки продолжится эта эскалация, так сказать, на мировой арене, поиски врагов, там, как война с Турцией, перспективы?
Ну, это торговая сначала. Эскалация – это один из сценариев, конечно, и так мы в последнее время по нему явно шли.
Но, то есть, но темп просто
фантастический. Но видно, вот, например, вторжение в Сирию, оно показывает, что вот даже все те же самые опросы, грубо говоря, которые там дают кому-то 90%, они говорят, что интереса, например, к сирийскому сюжету большого нет. И им, в общем, не удалось.
Хотя там, слушайте, но общественное мнение изменилось. Ведь было же большинство значительное против всякого вмешательства, а теперь уже есть большинство за то, что надо там побомбить злодеев.
Но при этом есть очень четкие индикации, что интерес вообще к этому сюжету, и там вопрос, следите ли вы внимательно за тем, что происходит в Сирии, он там типа составляет 20-25%.
Хорошо, добавили в Сирии Турцию теперь.
Поэтому, окей, хотите вы, чтобы Россия там была великой и где-то вылезала на Ближнем Востоке? Ну да, вам скажут, что хотим. Вам это интересно? Нет, не интересно. Вот здесь я полностью согласен с Дмитрием, и это то, что Путин...
Слушайте,
пока...
будут добавлять еще. Вот мы сидим, а я читаю. МИД России называет циничной позицию Варшавы в связи с актами вандализма.
Очень хорошо, Миш.
В отношении военных кладбищ.
Очень хорошо. Но вот уже больше года, как все индикаторы показывают, что самое главное, что волнует людей, это вот те экономические трудности, которые, в общем, худшие за 20 лет. Теперь уже это по формальной статистике видно, да? Люди такого не видели, они такого не помнят, чтобы это длилось настолько долго, чтобы не было видно никакого из этого выхода. Да?
Ну, цены вверх,
все больше и больше задают вопросы. Мы видим уже самые разные социальные слои, которые раньше вообще тихо сидели. Да? Они начинают, ну, как минимум, задавать вопросы. Я бы не был там большим оптимистом, что вот прямо сейчас они выйдут куда-то бунтовать. Там, да? Но они задают серьезные вопросы и делают вещи, которые раньше не делали, поднимают голос, и это по разным поводам происходит.
Например, где они
поднимают например, голос? Например, вы можете видеть, скажем, абсолютно фронтальные протесты по разным поводам в Москве. Никогда социальные протесты не собирали столько людей, сколько в последние годы. Да? Этого в Москве вообще никогда не было. Люди собирались на политические митинги, но мы видим, что там хоть платные парковки, хоть закрытие больниц, да, хоть вырубка, там, застройка парков, хоть капремонт. Вот просто одна проблема за другой, и собираются значимые, ну, по несколько тысяч человек на каждом митинге. Да? Я в Москве лично вот такого не помню, чтобы не политические, социально-экономические протесты собирались только народу регулярно, и люди туда приходят, поверьте, злые. Я, поскольку работаю сам в своем районе и в округе на земле, да, я вижу, что люди на власть очень сильно злые.
Я сегодня видел вопросы вице-мэру Лексутову, кстати говоря, на сайте коллег. Там заряд ненависти такой, что
очень.
Его должно сжечь.
То есть, скажем, вот это введение платной парковки во дворах в спальных районах, далеко за пределами центра, ну, это просто сказать, что это возмущение вызывает, это не сказать ничего. Так что проблем, вопросов накопилось власти очень много, и я не считаю, что всякими сириями можно людей сильно отвлечь от этого.
И Турция меня отвлечь.
И Турция меня отвлечь. Тем более, что, ну, хорошо, вот они сделали какое-то вот это верхнее наслоение, там, такой политически заряженный слой запутинский. Он начинает там все это про Турцию плохое говорить. Но очень многие люди действительно, как вы говорите, ездили туда отдыхать. У них хорошие воспоминания о Турции. Они ничего плохого об этих турках не могут сказать. Да? Я думаю, что это не та почва, на которой вот эти все геополитические игрища могут дать какие-то всходы. Я думаю, что, в принципе, это в ближайшее время не сработает.
Дмитрий, а как-то можно, вот вы депутат Думы, как поднять вопрос об этих довольно подлых гонениях в отношении турецких граждан? Вот там студентов в Воронеже предупреждают, что им желательно уехать из России, иначе их депортируют силой, там не пускают людей, которые с визами приезжали, там сотрудничество свернули по гуманитарным даже темам. Что это вообще за безобразие? Это какая-то фашистская коллективная ответственность вводится путинским режимом. Вот, предположим, вы воюете с турецким режимом Эрдогана, таким нехорошим, там сбил самолет и так далее. А при чем тут обычные граждане?
Граждане абсолютно ни при чем. Вы даже не представляете, сколько я в последнее время получил писем. Я что-то вступился за граждан Турции, которые у нас проживают здесь, многие в смешанных браках и так далее. Я написал простой пост, а при чем здесь вообще студенты, которые учатся, бизнесмены и так далее. После этого посыпалось мне огромное количество писем. как раз с теми самыми проблемами. Вот мне пишет там гражданин Турции, а что мне делать? У меня жена русская, дети русские, ну, как бы в смешанном браке появились. Я здесь живу, мне что, бросить теперь семью? Как мне жить вообще в этой ситуации? Конечно, это надо поднимать, этот вопрос. Ну, я, конечно, постараюсь этот вопрос поднять в Думе, но вы же видите, у нас там даже борются с турецкими конфетами в буфетах.
Ну, у них это очень сложно. Это не новая тема с коллективной ответственностью.
Да,
в 2006 году, то есть это 10 лет назад уже почти, да, когда была эта история, когда за проблемы с Саакашвили они начали здесь троллить и прижимать абсолютно рядовых грузин, которые, кстати, многие в Москве против Саакашвили были из-за Шеварднадзе, да, так что им тоже досталось в режиме вот этой абсолютно азиатской схемы коллективной ответственности, которую Путин очень любит.
Да, ну вот хорошо. Теперь давайте к практике. Вот Дума сегодня одобрила во втором чтении проект бюджета. Дмитрий, как вы голосовали?
Против,
да? А кто еще против? Коммунисты?
Ну, там практически все против, кроме Единой России.
Угу. А сколько голосов было во второе чтение?
Да вот сейчас не помню. Мне кажется, 200...
90,
по-моему. Не, меньше. То есть там 236 голосов единороссов, и плюс часть там депутатов из ЛДПР, по-моему, голосовали за. ССР и коммунисты голосовали против, ну, практически все. Кстати, вот, возвращаясь к предыдущей теме и по теме бюджета, что хотел сказать, пока выезжал, пока готовился к этому эфиру, встретил одного губернатора, знакомого. Не буду называть фамилию.
Не называйте.
Я у него спросил, что с бюджетом. Он говорит, долг 112%.
То есть они вот эти указы путинские выполняли, да?
112% от бюджета региона. Угу. То есть вообще жуткая просто ситуация. Как будут исполнять? Да, я говорю, ну и что? Какой выход? Федеральный центр никуда не денется, будет помогать.
Ну то есть будут печатать деньги, раздавать регионам?
Но это он так думает. Угу. А как только у нас закончатся резервы, когда федеральный центр не сможет помогать, то никакого выхода из этой ситуации нет. И вот тогда начнутся серьезные протесты. То есть пока гражданин России живет в условиях, когда да, эти вот плохие, они воруют, но при этом мы более-менее как-то живем, денег не хватает. Как только будет другая ситуация, что мы живем вообще плохо, а эти также продолжают воровать и ничего еще для нас не делают, это будет совершенно другая ситуация.
Владимир, что по бюджету
скажете? Ну, я подробно написал про этот бюджет там неделю назад где-то на Эхе Москвы, но там мало того, что он в целом плохой, то есть это такой военно-полицейско-распильный бюджет, при том, что режутся затраты на образование, на медицину, на трансферты регионам.
А
но там дело же, достаточно много. Там вопрос не в этом, вопрос в том, что это только верхушка айсберга, потому что если говорить о консолидированном бюджете, то как раз главные проблемы, они не в центре, а в регионах, потому что они адски недофинансируют все свои обязательства. И чем это кончится? Это кончится тем, что это будет новый удар по потребительскому спросу, то есть людям будут просто недоплачивать по факту, да? Это будет новое падение розничных продаж, новое закрытие бизнесов всяких, и они будут недоплачивать своим подрядчикам, которые делают какие-то работы для государственных нужд там, и так далее.
То есть они будут эти фирмы будут разоряться.
Да, совершенно точно так. Вот Сочи это классический пример, где сейчас на сколько? 1,6 триллиона хотят докапитализировать веб, да, за то, чтобы покрыть все эти убытки от Олимпиады и так далее. Но веб они, я думаю, спасут вот путем этих всяких махинаций.
А он банкрот, да,
вот региональные бюджеты никто спасать не будет, потому что ни из чего и нечем, да.
Ну, подождите, а если это... печатать деньги?
Печатать деньги, смотрите, вот какая история. Они все ссылаются на пример западных стран, которые проводят эти программы, там, денежные эмиссии, там, количественные смягчения и все такое. Здесь надо понимать одно, что западные страны одной рукой печатают деньги, а другой рукой они стимулируют деловую активность. Если у вас есть рост деловой активности, и они поглощают эту дополнительную денежную массу, тогда нет таких проблем, нет такой адской гиперинфляции. У нас какая деловая активность? Вот Дима назвал цифры, как у нас падают инвестиции, да? Всеми этими кавалерийскими внешнеполитическими действиями они еще дополнительно это все прибивают, ни один инвестор сюда вкладывать не будет. Да? Это значит что? Что любые напечатанные деньги, вспомните Геращенко начала 90-х, вот говорят, предприятиям дать оборотные средства, да? предприятия же не идиоты, они в такой обстановке...
Но они валюты накупили.
Да, они берут эти напечатанные деньги, идут с ними на валютный рынок. Вспомните декабрь прошлого года, когда из-за роснефтевских облигаций все обвалилось в два раза там за день. Да. Да?
Ну, слушайте, я просто отойду немножко от бюджета.
Несколько слов, что в тех условиях, в которых мы сейчас живем, напечатать деньги, это означает, что просто больше капитала люди вывезут из страны.
Купят валюту и увезут. А дорожание валюты идет к удару по кошелькам людей.
Тогда можно повышать налоги. Вот система Платон, пожалуйста, вам из воздуха делает денежку. У нас Вадим Яцук подключился на связь. Я думаю, что можно, так сказать, дать ему высказаться как раз, чего добиваются дальнобойщики, и мы тогда, наверное, это сможем обсудить. Вадим, добрый вечер. Будьте добры, скажите, собственно, какова сейчас позиция вот вашего движения, чего вы добиваетесь, а то не очень довольно трудно понять, что вы хотите, отменить эту систему сбора платежей, там заморозить, там вот в Думу, по-моему, внесли законопроект, чтобы на год отложить ее введение. Что вы хотите?
Вы знаете, идеальное желание, конечно, ее отменить. Это желание максимум, которое существует у людей, потому что эта система сегодня нас просто разорит. Реальность говорит такую вещь, что бизнес рано или поздно, когда пойдет на подъем, мы будем вынуждены платить. Но если вылечить рынок, мы сможем взять на себя эти расходы. А сейчас мы живем в больном рынке. Цены на рубль упали, запчасти подорожали. Люди просто разоряются. Дорога – это наша жизнь. Большая часть из нас ничего другого не умеет делать. Это проблема целиком регионов, в которых живут люди-перевозчики. И сегодняшняя экономическая ситуация говорит о том, что мы и так количество заказов падает. И тут еще Платон, собственно говоря, последняя капля, которая оставляет нас без копейки в кармане.
Вот уже 800 миллионов рублей собрали, между прочим.
Ну, вы знаете, в масштабах страны, конечно, здорово. Но вся проблема в том, что нам Минтранс говорит, переложите это на потребителей.
То есть на нас, понятно.
Да, а перевозчики не могут объяснить простую вещь, что сегодня нас нанимают более-менее крупные компании. Из-за проблем в законодательстве ИП не может взять на себя НДС. Поэтому появляются фирмы-прослойки, которые диктуют нам цены, по которым мы работаем. И мы в такой ситуации, как сегодня, ничего с этим сделать не можем. А цены на топливо, на запчасти возросли, цены в магазинах на продукты тоже. А наши расходы пропорционально увеличились, а доходы у них снизились.
Понятно.
И Платон просто забирает у нас последнее.
А какие-то переговоры у вас ведутся сейчас с властями?
Ой, Матякин пытается вести переговоры, но дело в том, что с Козятровым в Санкт-Петербурге у нас вышла размолвка, чисто техническая, ну и непонимание программ друг друга. Я так понимаю, что рано или поздно мы все равно встретимся и будем общаться, потому что это необходимо идти и разговаривать.
То есть вы приедете в Москву, перекроете МКАД и тогда будете общаться, я так понимаю?
Нам нужны нормальные полноценные переговоры. То, что там сказал министр Соколов в прошлую субботу в Санкт-Петербурге, извините, это была просто промо-акция Платона. Когда он вышел и рассказал нам, какая это хорошая система и какие мы негодяи, что мы рушим дороги. Он не спросил о наших проблемах. Он не спросил, как мы это сделаем. Он просто рассказал нам, как здорово.
Ну, в общем, диалога нет. Я к Дмитрию Гудкову тогда обращусь. Дмитрий, я вот видел, что ваши коллеги по Думе из, по-моему, фракции КПРФ сегодня попытались внести законопроект о том, чтобы объявить мораторий на действие этой системы.
Ну, я понимаю, что внесли, а не попытались.
Внесли, да. А каковы перспективы? Собственно, возможно это сделать или нет? Или нужно, чтобы вот действительно дальнобойщики приехали, устроили там всякие силовые акции и прочее вокруг Москвы, и тогда до властей дойдет, что не удается развести вот это движение.
Ну, по-моему, я просто не хочу ни к чему призывать, чтобы меня
обвинили. Да, иногда и можно призывать.
Ну, совершенно очевидно. Если власть увидит угрозу, то власть тогда будет корректировать свое поведение. Если угрозы никакой не будет, значит, власть будет настаивать на своих решениях. И я бы здесь, на самом деле, дал бы совет дальнобойщикам, что сейчас наши власти будут делать все для того, чтобы расколоть это движение. То есть, грубо говоря, на каких-нибудь там умеренных и радикальных, на тех, кто готов согласиться со снижением вот этой ставки, Вот, и на тех, кто вообще не готов поддержать систему Платона и так далее. Вот главное, чтобы люди понимали, что это такой вот постоянный способ нашей власти, значит, разделяй властвуй и контролируй ситуацию. Вот не надо поддаваться на все вот эти вот уловки. Это совершенно очевидно. Поэтому если власть увидит, что движение сплоченное, если там консенсус и там единая позиция, единый подход, то она рано или поздно сдаст этих Ротенбергов, тем более у них, ну, достаточно возможности зарабатывать. Может быть, надо в кавычки взять это слово, зарабатывать на разных государственных контрактах.
Но мне кажется, что здесь еще есть проблема такая, как, собственно, с налогами. Ведь когда вводили разные там платежи, типа платежи из акцизов, да, то обещали, значит, отменить налог, так сказать, сам транспортный налог. Да, теперь есть два налога, а для тяжелого транспорта вот этот третий. Да. Вот, ну и как это оценить, Владимир?
Ну вот это все планировалось и было объявлено в середине 2010 года, в относительно еще такие сытые времена, да, которые уже кажутся давно чем-то забытым, да, что сказали, что они повысят акцизы на топливо и введут вот эту плату с большегрузов, но при этом отменят транспортный налог. Как всегда, обманули, ничего не отменили, все, у нас теперь три налога будут действовать, да. Причем это приходится на самый неподходящий момент, когда валится вся розница в стране. Автотранспорт прежде всего обслуживает розницу, и там идет катастрофически, то есть там очень глубокое падение грузооборота автотранспорта в этом году, да.
Я, кстати, замечу, что я буквально вот вчера и случайно совершенно общался с человеком, который был директором достаточно крупной транспортной фирмы по перевозке негабаритных грузов. И этот человек рассказывал, что у них рухнул весь бизнес после санкций с этими перевозками, и крупные вот эти вот тралы там до 100 тонн, они не смогли расплатиться с лизингом, у них это все забрали, значит, фирма рухнула, люди без работы.
Вот эта картина реальная. Смотрите, я даже думаю, что большую степень на власть окажут влияние не столько даже протесты, потому что действительно очень разобщены дальнобойщики, у них нет понимания, что это политический вопрос, они хотят вот как-то многие из них договориться, там попробовать.
Да, у них и профсоюза нет.
Но здесь произойдет вот что. Вот все говорят, там инфляция, будет рост цен. Нет, будет волна разорений. Просто будет новая волна разорений.
Разорение,
потому что они будут пытаться повысить цены на транспортные услуги, но розничные бизнесы не в состоянии больше платить транспортникам. Они не в состоянии повышать цены. Уже нет этого спроса. Народ не готов по повышенным ценам покупать продукцию у нас. Да? У нас 12% год к году обвал розничных продаж. Да? Поэтому если они Платон оставят в нынешнем виде, то это значит, просто нас ждет волна разорений предприятий транспортных, розничных и так далее. То, что это... Даже, я думаю, инфляция – это меньше из зол, которые мы можем увидеть. А вот дальнейшая волна там безработицы, разорение бизнесов, снижение налогооблагаемой базы, ну, это просто закручивает дальше спираль того кризиса, который худший у нас за 20 лет.
Давайте мы Вадима еще раз спросим. Вот скажите, пожалуйста, вы понимаете, что это вопрос политический, а не чисто экономический? Вот ваши проблемы.
Вы знаете, я очень хорошо понимаю. Я бы добавил, что после череды разорений, когда малые перевозчики и средние разорят, а это, кстати, лучшие перевозчики, останутся либо корпорации, либо одиночки на таких вот машинах-полувелосипедах. Корпорации пересчитают транспортные услуги на реальную рентабельность сегодняшнего дня. После изменения курса доллара к рублю грузовики подорожали новые почти в два раза. Соответственно, стоимость нового грузовика ляжет на потребителей. А это будет уже гораздо больший удар по экономике завтрашнего дня, имеется в виду и на завтрашний день. То есть в периоде полугода-года. Сегодня мои коллеги, у которых машинам 10-12 лет, хотели бы обновлять парк, потому что это необходимость. Грузовики – дорогое удовольствие, требуют дорогостоящего ремонта. И это невозможно в данной экономической ситуации. Значит, мы уйдем с рынка. На наше место кто-то придет и сделает цены на перевозки уже соразмерно новым условиям. И вот тогда покупатели в магазинах, они уже тогда ужаснутся. Сегодня мы демпингуем, работаем буквально за зарплату, и владелец автомобиля ничего себе не имеет как владелец. Просто зарплату водителя, на которую содержит машину. Платон просто отбирает у нас кусок хлеба изо рта.
Ну, у вас отбирают кусок хлеба, а вы никак до Москвы не доедете.
Вы знаете, в чем дело? Наших друзей запирают на стоянках машинками с щебенкой. Останавливают на постах ГАИ. И вы меня простите, но вот мне из Санкт-Петербурга просто съездить в Москву на грузовике, обойдется в 25 тысяч. У меня их нету, я бы рад.
А где у вас профсоюз какой-нибудь? Где у вас какой-нибудь единый комитет действий? Где у вас политические партии, которые бы вас поддержали? Хочется спросить так, всерьез.
Вы знаете, да, очень хороший для меня вопрос, и очень болезненный. Я как раз занимаюсь сегодня всеми этими вопросами в надежде на будущее. Но вся беда в том, что помимо разных типов автомобилей, где у нас разные профессиональные проблемы, мы говорим о том, что мы частники, перевозчики, одинокие люди в принципе. И с точки зрения профсоюза мы не работники, а мы работодатели. У кого-то одна машина, а у кого-то три. И профсоюз – это даже ассоциация перевозчиков, именно предпринимателей, а не совсем профсоюз. И эту форму очень сложно создать. Очень сложно собрать предпринимателей в какую-то, хотя бы какую-то организацию. Просто только мы пытаемся это сделать, там говорят, что вы там монопольный сговор и что-нибудь еще в таком...
Ну хорошо, договоритесь с политиками. Вот сидеть, есть политики оппозиционные, более радикальные, один сидит в студии. Есть те, которые в Думе сидят, менее радикальные, вот Дмитрий сидит. Есть коммунисты там и кто-то еще.
Радикальные, мы нормальные.
Ну, тем не менее, я просто говорю, разные. Да, одни Путина считают светочем и прочее-прочее, но критикуют правительство, а другие, в общем, как-то ко всей системе относятся. Неужели у вас нет попыток, Вадим, найти общий язык с политиками?
Вы знаете, изначально это были совершенно экономические проблемы. Когда мы не хотели связаться с политикой, мы хотели нормального диалога с властью, чтобы не убивалось предпринимательство. И мы стали собираться. Но дело в том, что пока тяжелые времена, многие из нас просто очень много времени работают. Нам некогда. Чтобы удержаться в этом бизнесе, надо работать хотя бы 10-12 часов в день. Сил физических не хватает. В свободные дни люди занимаются обслуживанием техники. И скооперироваться и пойти во власть договариваться с политиками, ну, когда особенно повода нет. Русскому человеку просто некогда.
Сейчас понятно.
Повод необходимость.
Владимир
Я
Белов.
Думаю, что...
Ну, вот это один из примеров, когда очень многие наши люди, они долго привыкали жить, вот, что политика, что-то, что нас не касается, да, но вот они сталкиваются с такой стопроцентной железобетонной формулой, что если ты не занимаешься политикой, то политика в итоге займется тобой, да, и вот она их сейчас прижала за хвост. Очень многие социальные группы, вот турбизнес возьмите, да, сейчас они просто воют от того, что происходит, но это совершенно для нас
не
является сюрпризом. Это не быстрый процесс. Мы вот, например, стараемся, что называется, на земле работать с дальнобойщиками в разных регионах, и в Новосибирске, и в Питере, и в Вологде, и в других, да. Это тяжелый процесс, потому что там есть многие люди, которые понимают, что нужно политическое действие. Есть те, кто начинают осознавать, и их надо как можно больше в этот процесс втягивать, да. Но чем больше таких групп будет затронуто, а вот нынешний кризис, он ни к чему иному не ведет, он ведет вот к этому, тем в итоге все сильнее это вырулит именно на дорожку политических вопросов к власти. Я думаю, что у России это такое, Миш, это большое такое ржавое колесо, которое не просто поворачивает, но другого варианта нет, оно уже так разворачивается в правильную сторону.
Вот я читаю, мэрия Москвы не разрешила КПРФ проводить митинг против введения платы для большегрузов. Вместо митинга коммунисты планируют провести 5 декабря на Суворовской площади встречу депутатов Думы с избирателями. Дмитрий, а может быть и, так сказать, демократам пойти на эту встречу вместе с коммунистами, а поговорить с народом, с дальнобойщиками, если, конечно, они туда приедут.
Слушайте, я вообще-то регулярно на все эти встречи хожу, и если вы помните, это мы и придумали тогда с Пономаревым такой формат встречи с депутатами Госдумы, когда, казалось бы, там вроде нет никакого митинга, и, в общем-то, нет формальных оснований народное для задержания людей, да. Но... К сожалению, в последнее время даже эти форматы не работают. Вспомните, когда задержали, например, Бориса Немцова, который разговаривал со мной, стоя около, на тротуаре около Государственной Думы. И когда мы даже объявляли эти встречи с депутатами, все равно сотрудники полиции приезжали со своими автозаками и людей туда грузили. Вот. Не, ну, безусловно, все должны поддержать сейчас. Поддержать даже не для того, чтобы там получить какие-то дивиденды, а потому что это вообще хороший процесс, когда люди начинают понимать, для чего нужно политическое действие. Потому что вот Владимир правильно сказал, если ты не занимаешься политикой, политика займется тобой. Я помню, мне было лет 16, когда первый раз я услышал эту фразу, я ее тогда не понял. А вот сейчас я ее прекрасно понимаю. И любой активист, ну, даже которые переводят, например, бабушек через дорогу. Казалось бы, где бабушки и где политика? Вот. Но дальше эти активисты сталкиваются с проблемой, что бабушек сбивает на этой дороге, что нужен светофор или переход. Они начинают писать петиции в местную администрацию. Получают их посылают к чертовой матери. Они выходят на пикет, их задерживают, сажают, и тогда они становятся политиками. Это долгий процесс, и тогда они начинают понимать, для чего нужна политическая партия, для чего нужны профсоюзы и так далее, и так далее. Вот сейчас в Думе нет такой партии, а «Единая Россия» проталкивает закон, который фактически приравнивает любые автопробеги к политическим, там, к митингам,
а
пикетам.
А его проголосовали уже или нет?
В пятницу будет первое чтение. И после этого вы уже с плакатом не можете ехать в составе какой-то автоколонны. Это уже будет считаться политическим мероприятием, и за это вас будут задерживать и штрафовать. Нет такой партии. А если бы она была бы, если была бы фракция, там не один Дима Гудков, да, а фракция, которая могла бы в конце концов пойти и заблокировать трибуну, как это происходит в некоторых, провести еще раз там итальянскую забастовку или устроить там серьезную дискуссию, прийти к какому-то компромиссу. Для этого нужна политическая сила. Но, к сожалению, это, вот я согласен, процесс очень долгий. И я вот, честно говоря, почему я сейчас не бегаю там за активистами, дальнобойщиками. Я не хочу, чтобы они подумали, что я это делаю для зарабатывания политических очков. Я им готов помочь. Мои контакты вы можете передать вот нашему третьему участнику дискуссии. Я с удовольствием готов направить запросы, готов помогать. Но мне бы не хотелось, чтобы на меня смотрели как на такого политического животного, конъюнктурщика, который бегает здесь для того, чтобы заработать.
Вадим, ну я думаю, что это такой конструктивный финал нашего разговора. Надеюсь, вы можете с Дмитрием Гудковым тоже наладить какую-то связь.
Конечно.
Да, было бы неплохо. Ну так, после эфира.
Да, конечно. Спасибо вам большое за участие. Надеюсь, что все-таки ваша борьба не будет бессмысленной и очередным поражением, как бы это сказать, частного бизнеса или рабочего движения. Тут все вместе как-то соединено. И водители, и собственники. В общем, ситуация, конечно, не очень хорошая. Я хочу еще одну тему затронуть, тоже яркую, последние недели. Это, конечно, разоблачение Алексея Навального. Вот. Это история с семейством генпрокурора Юрия Чайки и, так сказать, этой всей их замечательной бизнес-империи, вот, которая началась в Иркутске, как пишут, с таинственной смерти одного из владельцев пароходство, которого задушили, а корабли перешли в собственность детей господина генерального прокурора, плававшие там где-то на сибирских реках. Вот, я хотел Дмитрия спросить, значит, насколько я понимаю, в Государственной Думе эта история получила какое-то развитие, кто-то все-таки осмелился, так сказать, выступить, да?
Да, ну, сегодня депутат Бессонов от КПРФ предложил пригласить генерального прокурора для того, чтобы обсудить эту ситуацию с депутатами. В общем-то, я предложил сегодня коммунистам инициировать парламентское расследование. Потому что, ну что это за формат общения в Думе, когда по три вопроса у каждой фракции чуть ли там не заранее согласовывается.
Слушайте, ну можно хороший вопрос вот задать, например.
Нет, вопрос вопросом.
Сделали, у вас был общий бизнес у ваших родственников и у заместителя генерального прокурора, точнее у жены, с семейством вот этих цепок-цеповяз, участники этого кущевского дела, которые там один на тот свет отправился в тюрьме, а другой, значит, сидит, по-моему, 12 лет.
Вам дальше ответ. Отвечает нет, и все, и на этом все заканчивается.
Симпатичный случаев, ответ.
А в нормальных цивилизованных странах для этого и придуман формат институт парламентского расследования.
А кто может инициировать?
А инициировать могут 90 депутатов. К сожалению, я один не могу инициировать. Я пробовал тогда инициировать парламентское расследование убийства Немцова. Это даже не дошло до пленарного заседания. Угу. Вот, соответственно, раз фракция КПРФ проявила хорошую, на мой взгляд, инициативу, вот я им предложил сегодня и готов их поддержать, собрать подписи для инициирования парламентского расследования.
Наберется 89
и там уже
подписей.
Будет не один, не три вопроса, а там уже будет доступ этой группы к определенным документам, проверка тех или иных фактов и так далее. То есть это серьезный политический акт. Вот. Это единственное, что сейчас может как-то повлиять на ситуацию. Потому что писать запросы кому? Генеральному прокурору замечательно, смешно. Или, например, есть там руководитель департамента или управления по противодействию коррупции в администрации президента. Есть, я ему часто пишу, и все мои запросы он переадресует тоже в Генеральную прокуратуру. Вот, поэтому там, а даже Следственный комитет, он будет это согласовывать тоже наверху, это ничем не закончится.
Ну, поэтому все сходится на Владимире Путине.
Конечно.
Нужен ему генеральный прокурор с такой биографией и с такими историями или не нужен?
А подтолкнуть можно вот именно парламентскому
расследованию. Так у нас, смотрите, это же обычная история, когда у нас откровенная, когда у нас бандиты, уже не по нескольким фигурам, я не знаю, там, кроме Чайки, Турчак, пожалуйста, там, Кадыров, да, то есть это люди откровенно бандитского плана, которые находятся на высоких государственных должностях. Шикарный совершенно фильм сделали Навальный и ребята из ФБК, да, я рад, что и наша партия тоже поучаствовала, там вот Сергей Беспалов из Иркутска, наш лидер, он там очень активно комментирует этот именно иркутский сюжет. Кстати говоря, там, возвращаясь к политике, Иркутск это регион, который первый больше чем за 10 лет опрокинул Единую Россию на выборах сейчас, в сентябре на выборах губернатора. Ну,
коммуниста, да, к власти привел.
Да, он совершенно, тут же приезжали он совершенно не делом. Коммунистический регион. У коммунистов никогда там не было больших рейтингов. Все знают, почему они проголосовали за коммуниста. Просто в режиме нет Единой России. Да? Мы будем, безусловно, и там, и в других регионах поднимать этот вопрос на выборах, и не только по Чайке. Мы будем показывать, что это бандитская власть. И очень многие люди это видят, и им это надоело. Вот Иркутск вам яркий пример, что они готовы против этого действия. Так что я уверен, что это станет ярким выборным сюжетом на выборах в Госдуму. И я уверен, что это сыграет большую роль, вне зависимости от того, вот эта подконтрольная Дума инициирует там расследование или нет.
Хорошо, давайте мы посмотрим теперь опрос. Опрос о том, собственно, знают ли вас оппозиционеров москвичи.
Знаете ли вы, кто в России является оппозицией власти?
Даже не догадываюсь. У нас такая существует?
О, я никакой не знаю. Я к политике отношусь нейтрально.
Ну, в первую очередь, конечно, Навальный. Во вторую очередь, это, конечно, Рыжков. Ну, вот много экономистов еще, я их сейчас так не могу сразу вспомнить.
Оппозиции? А у нас ее нет. Нет оппозиции.
Я очень неграмотная. Не знаю, честно. Даже не слежу за новостями. Вот. Я живу в своем мире.
Ну, я думаю, современная молодежь, интеллигент.
Яркие представители оппозиции. Навальный и его круг. Гарик Гаспаров. Но он, правда, находится вне пределов России.
Ну, я знаю, что она есть, но я как бы за Россию, за Путина, за ВДВ.
Ну, команда Бориса Немцова была оппозицией. Сейчас уже трудно ответить, наверное, все от этого отходят. Никто не хочет никаких лишних головных болей.
Допустим, РПР Парнас. Ну, оппозиция. Не системная, правда, но оппозиция. Вот. Ну, системной у нас нет оппозиции, к сожалению. Вот, ее просто не допускают.
Мне так стыдно, я учусь на политолога. И я только могу называть, кто в СМИ является оппозицией. А так.
И я не вижу реально никакой оппозиции.
То, что есть, это не оппозиция.
Ну, исключение только Навального, как-то так, на слуху который.
Именно президент, что Путин, знаем, а от оппозиции кто? Нет.
Ну, Навальный, в принципе.
Мне кажется, раньше был Навальный и его компания. Сейчас я затрудняюсь сказать, мне кажется, все как-то по-другому уже думают.
Так кто же является оппозицией власти, Владимир?
Мы вот с Гудковым являемся. Вам недостаточно? Ну, понятное дело. Миш, ну ты удивил, конечно, да, как говорится. Вам, если вы еще, типа, плавать научитесь, мы вам тогда воды нальем в бассейн.
Это Гозман говорил.
90%...
Что бассейн построен, это было 10 лет назад. 90, осталось только воду пустить.
90% граждан, основной источник информации – это телевидение, федеральные телеканалы. Так. Вы много меня там видите, да, или моих коллег, вот с теми словами, которые мы обычно про власть говорим. Да нам там просто путь заказан, поэтому... Мы вынуждены работать совершенно другими способами. Это намного более затратно и более тяжело и труднодоступно, да, то есть до кого-то удается достучаться, до кого-то нет. Но мы будем продолжать это делать, несмотря на то, что вот все препятствия, которые нам создают.
А почему Навального знают? Ну, он знает Навального.
Ну, он был кандидатом в мэра Москвы.
А давайте вы будете кандидатом в мэра Нижнего Новгорода.
Навальный,
вы же там работали.
Навального знает, потому что так сложилось, что вот уже лет пять, как Навальный получил раскрутку, в том числе и в СМИ, как один из знаковых лидеров оппозиции.
Я считаю,
что это очень хорошо, что его знают, что у нас раньше таких лидеров не было вообще. Были лидеры только старой когорты, многие из которых там уехали. Да?
А сейчас... уехали, Борисова убили, Немцова.
Вот, да, видите, что Немцова, несмотря на то, что его убили уже там много месяцев назад, да, люди продолжают, его дело живет, и имя его живет в памяти, люди продолжают его называть как одним из ярких лидеров. Да? Но очень хорошо, что есть Навальный, человек, который, вот, там, несмотря на все трудности, не являясь старым раскрученным лицом, сумел через это пробиться. Я считаю, это очень здорово.
Которому запрещено вообще участвовать в выборах.
Но генерального прокурора он поддел хорошенько.
Тем не менее, он делает очень многие важные вещи, доходят до
людей. Я имею в виду, что даже власть вот единственного, фактически, в последнее время самого раскрученного оппозиционера просто не пускает на выбор. Это надо понимать, что это вообще меня никак не удивляет. И когда вы меня, кстати, спросили, а почему Гудков не идет в мэра Нижнего Новгорода, потому что нету выборов в Нижнем Новгороде, мэра, поэтому я и не иду. А вот я пойду в Государственную Думу в 2016 году по одному из округов. Я вас уверяю, будет совершенно другой опрос, потому что я буду работать не только через интернет, но я буду работать и на улице, в том числе встречаться. У меня будет тоже команда и хорошая компания, надеюсь. Поэтому ничего страшного. Ситуация сложная, мы в очень сложных условиях работаем, но тем не менее я все равно оптимистично смотрю на
будущее. Если вот коалиция какая-нибудь может сложиться реальная, так сказать, людей, которые выступают против войны, против безумных экономических решений, которых все больше. Владимир, что там происходит-то в этом, как говорят, партстроительстве или коалиционном строительстве? Но мне стыдно спрашивать про переговоры с Яблоком, но это вечный вопрос. Но есть и другие люди.
Наша демократическая коалиция разных оппозиционных партий, которая была в апреле создана, она живет, и у нее очень активные планы на выборы в Госдуму. Там, кстати, будет 11 декабря форум, презентация, где мы объявим там о начале наших праймерис по выбору списка и об основных параметрах нашей кампании и так далее. Мы будем очень рады, если Дмитрий присоединится к нам в той или иной форме, как ему будет удобно. Да? Так что это партии, которые, часть из них несколько зарегистрированы, они имеют опыт участия в выборах. Я уверен, что мы будем самым интересным новым сюжетом вот на этих думских выборах, которые предстоят в 2016 году.
Дмитрий, а вы не хотите присоединиться к коалиции там с Навальным и с Касьяновым, вот с Владимиром Миловым?
Ну, мы сейчас ведем как раз переговоры на эту тему. Безусловно, я давно уже работаю со всеми по отдельности, в том числе и с коалицией. Кстати, я поддержал коалицию на выборах в Костроме.
К сожалению,
да,
неудачно.
Там неудачно, тем не менее.
Потренировались.
Вот. То есть у меня хорошие очень отношения из демократической коалиции. У меня нормальные, хорошие отношения с партией Яблоко. Я все-таки очень надеюсь, что... Я понимаю, что это сложный процесс, но у Яблока будет съезд 19 декабря.
Да-да.
Вот. Вроде там ожидаются какие-то подвижки. Я прекрасно понимаю все сложности, которые могут возникнуть при переговорах, но даже если будет два списка, что, конечно, плохо, лучше, чтобы был один список. Но мне кажется, что есть возможность договориться как минимум по одномандатным округам. Здесь чисто арифметически, вот можем посчитать. 5% для списка на выборах – это 12 мандатов. Вот, в Москве 15 одномандатных округов, и, в принципе, здесь и нормальная нарезка, здесь и доступ к интернету есть.
Петербург есть еще.
Да, есть Петербург и так далее. То есть можно даже в случае, если не получится уж совсем, идти одним списком, что плохо, то как минимум может получиться объединение вот двух игроков хотя бы по одномандатным округам. То есть я буду в любом случае пытаться сделать все возможное для того, чтобы вот две политические силы как-то вот смогли прийти к консенсусу хотя бы по одномандатным округам. И там есть Лев Шлосберг, да, которого я ездил поддерживать. Я знаю его позицию. Я вот сейчас тоже встречаюсь с разными представителями Яблока, и там, поверьте, понимание четкое, что два списка на выборах, это может означать, что никто не пройдет. И что нужно искать какое-то решение для того, чтобы у демократов появились шансы. Вот. То есть еще есть время, есть желание, есть понимание, мне кажется, сегодня и в демократической коалиции, и в Яблоко, что, конечно, один список дает шанс. два списка почти не дает никаких шансов по выборам для партийных списков, но по крайней мере провести можно достаточное количество кандидатов по округам, и это даст возможность сформировать тоже группу 10-12, там 15 человек. И поверьте, что 10 человек, даже 5 человек, это совершенно другая атмосфера в зале, нежели там один Дмитрий Гудков с двумя карточками по доверенности голосующий за Пономарева. Итальянскую забастовку мы проводили, у нас было 5 человек, и вы помните, какое было событие, нам удалось хотя бы на 12 часов заблокировать принятие закона о штрафах, новых штрафах за участие в митингах.
Я, во-первых, думаю, что в сентябре мы увидим впервые с 2003 года независимую от Кремля демократическую фракцию в Госдуме. Мы все силы для этого приложим. Дмитрию я хотел бы сказать большое спасибо за его конструктивную позицию. Мы действительно в диалоге находимся. И действительно, это факт, что вот по одномандатным округам будет большое количество людей выдвигаться, которых могут поддержать самые разные политические силы. Да. Это и тот же Шлосберг, это Валерий Зубов там в Красноярске, Володя Рыжков на Алтае. Много разных таких сюжетов будет, вокруг которых объединятся, я уверен, там самые разные партии. Что касается там демократической коалиции, то, естественно, у нас свои планы, и, скажем, мы не можем игнорировать результаты, ну, вот тех же выборов в Москве 2 года назад, где соотношение было такое, что, ну, мы не можем просто взять и отказаться, да, слишком большая была поддержка.
Там были, кстати, интересные результаты. По многим округам представители демократических сил могли пройти, им не хватило буквально чуть-чуть.
Да, абсолютно. И здесь вот это вопрос о том, что, ну, здесь мы вынуждены будем, к сожалению, предпринять свои усилия, да, чтобы продвигать там в том числе свой список, потому что мы не можем надеяться там только на коллег из Яблока, при всем их уважении. Вот они участвовали, скажем, в Новосибирске в выборах этим летом. Все очень благоприятно. Нас сняли, они шли одни. Демократический город с большими протестными настроениями. Госфинансирование там 3%. Да? Мы вынуждены, к сожалению, мы должны подстраховать это дело. И я уверен, что у нас большой потенциал, чтобы в крупных и средних городах набрать серьезные проценты достаточно. Да? Но мы будем вести все эти диалоги. Еще раз спасибо Дмитрию за то, что он помогает, в том числе и с коллегами, там, нам наводить мосты и так далее. Надеюсь, что все-таки в итоге это будет достаточно скоординированная кампания.
Давайте коротенький вопрос. Возьмем от слушателей. Владимир из Саратова, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. У меня такой вопрос. Налоговая нагрузка на грузоперевозчиков, она приведет к тому, что вырастут цены на грузоперевозки. А это приведет к росту цен на потребительские товары. То есть вот эта финансовая нагрузка...
Говорили уже так.
На плечи рядовых потребителей. Вот, то есть финансирование дорог увеличится, а вот как расходуются эти средства, тут никакой информации об этом нет.
Владимир, вы об этом писали как раз.
Да, я писал как раз о том, что по проекту бюджета, вот, который сейчас принят во втором чтении, больше 550 миллиардов рублей – это бюджет под управлением, под администрированием Федерального дорожного агентства, которое находится. Слушайте, это огромные деньги. Это огромные деньги. Даже если считать, что 100 миллионов рублей стоит ввод 1 километра федеральной автотрассы, что завышено на самом деле. Он, в принципе, по смете стоит меньше. Да? Но даже если так считать, то это по 5000 километров в год федеральных автодорог, больших четырехполосных можно вводить. Да? У нас вводится 300-500 километров.
То есть там 75% идет на ремонт старых, и, по-моему, 25 или 15.
А как раз вот такие огромные расходы на ремонт, вы прекрасно знаете, с чем это связано.
Да,
с низким качеством, с тем, что они подмешивают песка туда свыше нормы, и это абсолютно введено в практику. Вот как про бандитизм мы говорим, да, попробуй там высунься и потребуй соблюдения норматив. Тебя сразу сожрут в этой системе, да. Вот отсюда все эти сверхрасходы.
Которые сын Чайки с карьеры подвозят там гравий,
и
другие прокуроры блокируют действия конкурирующего карьеры.
В итоге обогащение всех этих паразитов чиновничьих, оно обходится нам низким качеством госуслуг, выброшенными миллиардами многими на ветер и так далее. Да? Поэтому это правильное дело. Требовать вообще проверить, а как расходуются эти огромные деньги, которые у дорожников сегодня есть.
Кстати, не только в этой сфере, а во многих сферах. Низкое качество.
Еще у меня тут вопрос просто тоже от слушателей. Все-таки позиция по украинскому кризису и по Крыму. Есть ли общая у коалиции, Владимир?
Ну, по украинскому кризису однозначная позиция в том, что Россия полностью должна вывести из Донбасса все наши вооруженные формирования, всех силовиков, которые там незаконно абсолютно находятся, нарушение всех конституционных, там, международных и прочих норм. Да? Мы должны выполнить Минские соглашения и восстановить, позволить Украине восстановить контроль на границе. Надо понимать, что единственный источник нестабильности сегодня – это продолжение поставок вооружений и силовиков из России. То есть, по сути, это то же самое вторжение, которое наши про Турцию критикуют в Сирии. Да? Вот ровно то же самое мы делаем на Донбассе. Да? Что касается Крыма, это такой большой дискуссионный вопрос, что делать с Крымом. Да? Я считаю, что здесь действительно надо все-таки идти референдумным путем, и население должно решать этот вопрос.
Дмитрий, что добавить?
Да, добавить даже нечего, я абсолютно согласен. Я уверен, что все равно рано или поздно будет создана трехсторонняя группа с участием
абсолютно, да.
России, Украины, там, Евросоюза. Это будет долгий, болезненный процесс. И там могут появиться самые необычные решения, которые мы даже не можем себе сейчас представить.
Но это по Крыму. А вот сейчас как-то можно было бы наладить нормальные отношения с Украиной? Действительно, дикая ситуация, а самолеты не летают.
Например. Можно было бы вообще наладить отношения со всем миром. Можно было бы провести реформы. Можно было сделать много всего полезного для нашей страны, но, к сожалению, мы возвращаемся к тому, что нету сегодня большинства в Государственной Думе, мы не можем там одним, там двумя, тремя голосами изменить ситуацию. Именно поэтому необходимо всем всерьез
идите все на выборы.
А массовые протесты? Вот сейчас готовится какая-то акция через неделю.
Акция это очень хорошо, но самое главное, идите все на выборы в сентябре и голосуйте за оппозицию. Это единственный способ, как можно изменить ситуацию.
А на митинги не надо ходить, Владимир?
Надо ходить и на митинги, но без выборов и без реального серьезного представительства в Госдуме мы ничего не свернем.
В общем, вы такой реформист.
Просто нет отдельной политики и там каких-то экономических вопросов. Они все увязаны. Вот любой вопрос можно взять, и мы всегда упремся в какие-то политические противоречия. Любой. Вот как я уже привел пример с бабушкой, которую там переводят через
до
дорогу.
До Сирии и до Турции. Дмитрий Гудков и Владимир Милов были сегодня в студии «Радио Свобода». Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.